Всем привет! Это подкаст «Этномузыка» студии «Терминвокс». Меня зовут Кристина Крыжановская, и здесь я разговариваю с этномузыкантами, этномузыкологами и прочими этно, исследователями, коллекционерами и интерпретаторами о том, что такое этника, музыка народов России и немножко мира. В первом выпуске у нас сразу же премьера. Его мы записывали в Нальчике вместе со свеженьким вторым альбомом группы Джирпа Джеш. А поговорим сейчас с Булатом Халиловым, одним из основателей этнографического лейбла Aret Recordings. Приготовьтесь, сейчас будет много черкесской ритуальной музыки. А после того, как вы послушаете про канон, посттрадицию и причем тут black metal, советую по ссылке в описании переслушать альбом целиком, а в особенности те песни, что не вошли в подкаст.
Давай пока вернемся к тому, что здесь сейчас происходит, а потом вернемся еще к лейблу. Обязательно тебя расспрашиваю, что сегодня пишется и... Подожди, нет, главный вопрос. Что мы делаем в Доме радио?
В Доме радио мы сейчас записываем второй альбом группы Джирпа Джеш, сооснователь которой Тимур Кадзоков, который также лейблом занимается. Джирпа Джеш – это один из наших основных, ну, можно сказать, продюсерских проектов. Мы продюсируем их, мы... Там возим на концерты. Я придумываю концепцию альбома, Тимур придумывает музыку. Второй альбом мы пишем новым составом. У нас появилась Даяна, вокалистка. Тимур работает в Доме радио. Я раньше тоже работал журналистом. И мы очень дружим с местным радио, особенно с Марианой Тюважуковой. Она и раньше поддерживала там, нас, когда я работал на радио. Там, она позволяла нам ездить в экспедиции. Сегодня это продолжается, это поддержка. Вот.
А Тимур в итоге и продюсер, и музыкант, и еще и звукорежиссер, судя по тому, что он сейчас делает.
Да.
Нас... А постпродакшн тоже на Тимуре?
Да, в основном, да.
Можешь коротко рассказать про ребят вообще, про состав, кто из них кто и каким образом появился в команде, твоя версия?
На сегодняшний день в Джирпа Джеш три человека, это основной состав. Вообще идея у нас в том, что Джирпа Джеш были каким-то комьюнити, куда люди заходят, выходят, приносят свои идеи. Но опять же, эти идеи, это может высокомерно звучать, они все-таки через меня, Тимура, Алана и Даяна должны проходить. У нас для Джирпа Джеш есть какое-то видение звука, эстетики. Мы пытаемся ее придерживаться. И на сегодня мы поняли, что три человека могут делать костяк. Это Тимур Кадзоков, который, можно сказать, придумал Джирпа Джеш и который следит за звуком. Алан Шиуджен, который реализует это видение. Опять же, это эстетика, которую Тимур придумывает. Во многом она продиктована звучанием Алана и звучанием Даяны Куловой. Можно сказать, что это самый молодой участник Джирпа Джеш. Она позже всех появилась. Мы давно искали женский вокал в наш проект, особенно в Джирпа Джеш. Но у нас проблема в регионе, что обычно женский вокал – это очень эстрадный вокал. Или, если это академический, это прям предпосылки к опере какой-то. Ну, переигрывает. В общем, эстетика не та, которая нам нужна. А Даяна, у нее диапазон гораздо шире. И такого нафталинового академизма в ее пении не присутствует. Поэтому все круто получается. У Алана еще фишка в том, что тут опять же он гармонист, и на Кавказе, в черкесской среде гармонисты сейчас начали играть все более-менее одинаково. Тоже это такой эстрадно-академический стиль, который в Кабардино-Балкарии зародился. А Алан, он репатриант из Сирии, и он играет в том стиле, в котором в Сирии играли. Это более восточный стиль, он с элементами такой арабской музыки, можно сказать. Кому-то это может показаться нечистой черкесской культурой, но мы считаем, что чистой культуры не бывает, она вся по-любому на каких-то контрастах существует. И вот Алан, вот этот свой уникальный стиль, он привнес в нашу музыку. Еще можно сказать, что большая фишка Джирпа Джеш и в то же время и слабость в том, что мы все втроем, ребята втроем, и там и я как продюсер, мы все чуть-чуть фриковатые. То есть это те люди, которые, скорее всего, не занялись бы этой музыкой, и они пришли к этой музыке вопреки.
А Алан – репатриант из Сирии, то есть у него черкесские корни.
После русско-кавказской войны в 18-19 веке, в данном случае Северо-Западный Кавказ, стал частью России, И черкесы на тот момент были этому очень не рады. Это была длительная война. В общем, после этой войны 90% населения были либо убиты, либо депортированы в Турцию. И после 1864 года огромная диаспора черкесская в Турции, в Сирии, в Иордании, теперь даже уже и в Израиле, в Америке, в Европе. В Турции, например, черкесов больше, чем на Северном Кавказе. И Алан – потомок тех, кто переселился в 19 веке в Турцию, потом в Сирию.
Какая у него мотивация была вернуться?
Ну, вообще, в Сирии война. Это большая часть тех, кто вернулся. Они вернулись из-за этого. Но вообще в диаспоре довольно-таки романтичное отношение к исторической родине. Многие хотят сюда вернуться. Мне кажется, многие не представляют, как здесь тяжело. Когда мы были в экспедиции в Турции, у нас спрашивали, а вы же до сих пор в черкесках, на лошадях? Мы типа, не-не-не, ребята, мы все не так романтично.
Алан самоучка?
Да, когда мы спрашивали, как он учил песни, он просто, у него они были на телефоне и в плеере, он в наушниках слушал, брал аккордеон и подбирал.
Но он играет не только на аккордеоне?
Ну, раньше играл только на аккордеоне, теперь иногда на флейте и поет. Это тоже большой труд, который через джерпаджеш появился. Раньше он не хотел петь.
Расскажи, пожалуйста, про Даяну. Она эстрадная певица.
Да, Даяна Кулова, она, ее отец Амир Кулов, создатель одного из очень известных здесь ансамблей и театр песни «Амикс». В общем, это важное имя для местной эстрады, для той музыки, с которой мы, в принципе, не работаем. И Даяна, она вокалистка этого ансамбля, на всякие проекты ее эстрадные подтягивают. Ей это интересно, и нам тоже кажется, что классно, что она существует, можно сказать, в разных музыкальных мирах. Но ей было интересно попробовать что-то другое. Вот, например, опять же, у нас совсем разные с Тимуром Кадзоковым компетенции. Когда Тимур позвал Даяну, я подумал, ну, она хорошая девушка, но я не думаю, что она подходит для этой группы. Иногда Тимур, когда в плане творчества каких-то или инструментов, или аранжировок, какие-то неожиданные решения, которые мне сперва кажутся неуместные. Вот опять же, мы притерлись, когда у меня бывают такие сомнения, я редко их высказываю, потому что я понимаю, что надо подождать. И, по-моему, на данный момент Даяна прям открытие для нас, потому что, во-первых, она лучше поет и Алана, и Тимура, она умеет это технически, и она может подсказать им, как петь, это очень важно. И она, можно сказать, просекла эстетику, просекла звук, который нам нужно делать, и очень хорошо в коллектив влилась. И еще для нас очень важно, потому что мы там в турах, в экспедициях много времени проводим вместе. И если с человеком некомфортно, то весь творческий процесс тоже начинает рушиться. Вот мы вчетвером, да, нашли этот костяк, в котором нам не только в плане творчества, а в бытовом плане тоже удобно. Ну, это немаловажно, по-моему.
Дай, 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 дай
Чем еще сегодняшняя запись и второй альбом отличается, кроме состава и вокала?
Здесь больше идеи Тимура. На первом альбоме было больше реконструирования архивов. Мы пытались что-то свое делать, но опыта еще было не столько много. А сейчас идеи более закончены. И здесь есть несколько песен, где аранжировка, ну, прям мы супер довольны. На первом альбоме всего одна такая была песня, которая прям она наша стала. Здесь их уже гораздо
что
больше.
Что это за песня?
«Хуалом его ред» — песня «Охотника на свиней». Это прям наш хит такой.
Какой залог хита? Какие составные части, вот, например, того же «Охотника на свиней»?
Она драйвовая. Она драйвовая.
Мажорная?
Да, она в основном мажорная. Ну да, вот из этой драйвовости она и проистекает. Вот. Но опять же, а есть хиты другого порядка, например, «Шахах», я ее тоже будет играть. Песня «Извлечение пули», она долго идет, там ничего внутри не меняется, просто 7 минут монотонного, и она тоже один из хитов.
Потому что она, возможно, трансовая, да?
Да, да. Ну, иногда не угадаешь, что попрет.
Давай, пока это ребята настраиваются, расскажи мне вообще про лейбл. С чего все, вот прямо самое начало начал, можно с детства.
Самое начало – это, наверное, наше знакомство с Тимуром. Но мы познакомились, по-моему, когда мне 19 было, или 20, ему 20-21. Он тогда играл в очень плохой группе со своей будущей на тот момент женой.
Он знает, что его группа плохая, или ты сейчас off the record?
Он знает, он не хотел там играть, просто кайф поддерживал. Вот, мы, короче, познакомились. Мне подружка как-то типа сказала, пойдем на рок-концерт в детской школе искусств. Я подумал, ну это по-любому плохо, но после этого мы начали общаться. Мы оба хотели найти в регионе что-то прикольное, экстремальное. И благодаря московскому андеграунду, моим друзьям, они мне подсказали, никогда не слышал, что в Адыгее есть ансамбль черкесской традиционной музыки «Жил». И этот ансамбль, они играли традиционную музыку не в какой-то там эстрадной обработке, как у нас здесь все делают до сих пор. Не без всякого типа такого псевдо-современного, осовременивания. Они просто играли так, как это в архивах, так они там, как у дедов услышали.
Это какие-то определенные инструменты?
Ну, да, это шитепшин, это традиционная скрипка. Трещотки пхацыч и камыль, продольная флейта. Но, ну, опять же, вот на первых порах нам казалось, что это какая-то магия традиционных инструментов. Нет, на самом деле, вот сейчас ребята играют и на европейских, скажем так, инструментах. И еще, опять же, аккордеон с конца 19 века – один из главных инструментов черкесской традиционной музыки. Понятно, что он не черкесский. И вот, ну, если подумать, то никакой магии и никаких генов традиционной музыки нет, это только практика. Вот. Но к этому мы почти пришли позже. Короче, мы этот ансамбль «Жил» услышали, и ну, у нас мозг взорвался, что вот, в принципе, этот андеграунд, который мы ищем, но и он про мифических героев, там песни русско-кавказской войны, песни там врачевальные. То есть у них у всех есть какая-то история, как в том же black metal. В black metal люди придумывают эту историю. Вот здесь они. Одна песня, которую они поют, например, «Табу», оно про то, как девушка-гармонистка, короче, играла, и к ней пришли там 20 пацанов. Они ее встретили, сказали, давай играй для нас. Она отказалась, и они ее изнасиловали. И эта песня «Плач девушки». Для нас почему это важно? Если в традиции есть такие, а песни сочинялись либо по каким-то поводам супергероическим, либо наоборот, позор. И вот это один из таких моментов, и песня это показывает, этот случай был чем-то, что вообще, ну, так нельзя, что так.
То есть это явно не норма,
да.
И это еще и попытка прожить какое-то, да, горе. И... Ну, то есть как бы как проживание собственных ошибок получается.
Вот, и эта же песня дошла до нас, она не забыла. Ну, эта песня не...
Значит,
не так,
она что... передавалась.
Да, да. Угу. И сейчас многие считают, что такие песни нельзя петь, потому что они нас позорят. Потому что мы все были в прошлом святые такие. Вот. А нам кажется, что как раз-таки про работу, что наши предки были умные не потому, что они были святые, а потому что они умели признавать какие-то ошибки, работать с ними. А если не умели, то это тоже проблема, нам нужно быть умнее, чем наши предки.
Если вернуться дальше к истории лейбла, окей, black metal, а потом, значит, такая откровенная, очень, ну, такая супер традиционная этника. Пересечение только в текстах было обнаружено?
Нет, ну, black metal, industrial, dark folk мы еще слушали. Там очень много было новый традиционализм, современное общество такое нехорошее, и надо возвращаться к корням. И мы как бы в то время с Тимуром почему-то хотели к каким-то норвежским корням, которых у нас нет, вернуться. Вот. А потом ты понимаешь, что опа, тут тоже есть. Звук другой. Люди, когда слушают Джерпа-Джерж, ну, не совсем очевидно, это какой-то эксперимент или это супертрадиционное исполнение. Даже нам это иногда не очевидно.
За счет чего вам самим не очевидно?
Потому что традиционная музыка тоже канон. Ты берешь одну песню, 5 источников, 5 архивов. Вот тут дед спел, тут хор спел, тут академический хор спел, тут бабушка спела. Все 5 штук разные. И что? Тогда получается, а в чем традиционность? В плане звука оно очень неочевидно. И когда говорят, что типа петь как в архивах, мы просто по каким-то суперсубъективным причинам получилось так, что записали эту версию. А какие еще версии были, непонятно. Поэтому вообще мы называем Джерпа-Джерж посттрадиционной музыкой, но это отмазка. Просто чтобы когда нам скажут, там, когда берет Тимур волынку, что волынки там не было, или в архиве оно не так звучало, мы говорим, а у нас посттрадиционная.
Что у вас еще на лейбле?
У нас есть несколько артистов, которых мы нашли в экспедициях. И они стали такими полноценными резидентами, и мы теперь их возим на фестивали. Это Заур Нагоев из Адыгеи, это Джерпа-Джерж, это Ашук Шимшир, сказитель из Дагестана, Южного Дагестана, лезгинский исполнитель. Это Бина Ходжева и Аминат Дабагова, 2 сестры из Карачаева-Черкесии, вот их тоже мы возим. Сегодня мы еще с Ассетинами, группа Раган работаем. И много у нас релизов с людьми преклонного возраста, которых мы просто дома записали. Им не особо интересно ездить в экспедиции там, или по состоянию здоровья, или мы не можем им предложить такой гонорар, который действительно бы стоил того, чтобы в таком возрасте ездить. По национальному разбросу у нас сильный перекос в черкесскую сторону, потому что мы сами черкесы, и нам легче находить, ну и... Не будем кривить душой, нам это и ближе, и интереснее. Но есть еще интерес записывать абсолютно всех. Вот так и в Скандинавии, в Эфиопии ничего не записывали, только из финансовых соображений. Мы туда не можем добраться.
То есть все-таки Arete Recordings – это не только кавказская музыка. Хотелось бы вообще масштабироваться.
С одной стороны, то, что мы записываем чисто себя и своих соседей, в этом есть какая-то сила. Потому что таких лейблов, как мы, в мире очень много. Мы ничем не отличаемся. Можно даже сказать, что мы просто идеи понатырили и сами начали их делать. Но всегда остальные лейблы — это француз, который ездит в Африку. Это американец, который ездит в Грузию.
Почему так? Потому что со стороны круче слышно? Потому что
в Европе больше развита музыкальная индустрия, и ты можешь легче найти себе денег на то, чтобы...
Только поэтому, да.
Потому что талантливых людей немало нигде, и просто европейцы и американцы могут расслабиться и подумать не про свое выживание, а про какие-то прикольные проекты, и как на прикольном проекте заработать.
А коллективы, которые есть на лейбле, они отличаются только вот этим национальным разнообразием, да, своим? Или все-таки у них есть еще жанровые своеобразные?
Мне кажется, штуки? Многие ансамбли, исполнители которых мы записываем, они уже, у них есть даже альбомы у некоторых есть дофига видосов на Ютубе. Но часто на Кавказе со звуком большая проблема, всех записывать по-эстрадному. Неважно, какая-то музыка, это может быть металл.
Чем это отличается от того, как делаете это вы? Что такое значит?
Смотри, мы минимальное у нас количество эффектов. Мы, в принципе, даже называем то, что мы делаем, аудиодокументалистикой. Угу. Наша цель — записать, и чтобы слушатель услышал так, как мы это слышали в момент экспедиции.
Пересечением с эстрадой даже с точки зрения того, что вы шерите одного исполнителя. Это что, это преемственность или это все-таки контраст и совершенно разные вещи?
Ну, это контраст, скорее всего, а не преемственность, потому что эстрада во многом игнорирует ту музыку, которой мы занимаемся. Те песни, которые ребята достают из архивов, они практически неизвестны. Ну, очень редкие исключения, когда мы берем какую-то эстрадную песню и делаем ее с неэстрадным звуком. Ну, тут двоякий вопрос. С одной стороны, это контраст, с другой стороны, есть элементы преемственности. Вот тут тоже дискуссионный вопрос. Наша эстрада преемствует традиционную музыку, связана с ней, или она ее просто эксплуатирует? Да. Тут все зависит от точки зрения. Я бы не хотел быть каким-то судьей. В целом, мне по большей части не нравится, как эстрадные исполнители работают с традиционной музыкой. Наверное, если бы нравилось, мы бы эстраду и делали. Но вообще хорошо, что эти песни все-таки хоть как-то звучат. Просто то, что мы предлагаем делать, это давайте посмотрим еще и с другой стороны. Не нужно делать все одинаково.
Как ты видишь идеальное, вот просто... пофантазируем, идеальное взаимодействие эстрады и народной музыки?
Ну, например, это, если взять украинский пример, вот как Дахабраха работает с украинской музыкой. Нельзя сказать, что это прямо эстрада, но это во многом и поп-музыка. Даже Иван Дорн, как сейчас, подходит к традиционной, около фольклорной музыке. Это интересно, и не сказать, что это прям близкая нам музыка, но тут чувствуется какой-то вкус, какой-то он все-таки что-то новое создал в разрезе поп-музыки. Или если взять ирландцев, например, там тоже много проектов с очень чистеньким звуком, когда голоса такие вроде сладкие, но при этом у них гораздо более сложные мелодии, чем там у нас. Ну, их попсовые мелодии, они, в принципе, из традиции прям идут. А у нас берутся традиционные мелодии, если брать черкесов, и туда наслаивается там дешевый прям бит, чтобы скучно не было, синтезатора там чуть-чуть подобавить. И было бы неплохо, если бы тот же бит был бы там разный у всех, если бы всякие синтезаторные подложки, какие-то эффекты тоже были оригинальные. Нет, все просто берут одну кальку и везде, неважно, что за стиль, что за исполнитель, все делают одно и то же. Если сейчас поставить там, не знаю, 5 исполнителей из Адыгеи, там, или 5 исполнителей из Кабардино-Балкарии, очень сложно будет определить по именам, кто есть кто. Очень все одинаково звучит. Вот в этом, мне кажется, проблема в том, что поп-музыка и эстрадная музыка тоже предполагает какую-то свободу творчества. Это стиль. Я бы не сказал, что это типа плохая музыка. Просто все делают ее одинаково. Вот у нас есть доступ к архивам радио, и иногда мы слушаем всякие рок-обработки 70-х, 80-х годов. Вроде бы такие эстрадные, и они все-таки звучат очень разнообразно. Чувствуется какой-то вкус, какая-то мысль музыкальная. К сожалению, сегодня это все в эстраде деградировало, и особые мысли мы, ну, за редким исключением, бывает что-то более-менее интересное. Но в целом сейчас это стагнация, просто по кругу все идет, никаких идей нет. Если честно, можно сказать, что... Короче, это архивы Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований. Вообще к ним доступа нет, но как-то так получилось, что часть архива попала в общий доступ, и это вот оттуда мы берем.
А
вот.
Нет такого, что вы как лейбл сотрудничаете?
Мы бы хотели, но институт не хочет.
Навстречу. Да. Я к тому, что возникла вот эта проблематика, что оказывается почему-то носители какого-то вот этого наследия, да, академического знания, они не идут навстречу молодым исполнителям, даже не обязательно молодым, просто, любым, коммерческим или каким-то, которые ищут новые пути интерпретации.
Даже
и не
только
хотят
новые,
сотрудничать.
Даже старые. Те, кто хочет просто воспроизводить звук архивов, они не идут навстречу. Но я эту проблему вижу так, что вот эти люди учились в университете в советское время, писали диссертацию какую-то, что-то, получили образование, как-то вклинились в эту систему. Им кажется, что они попали в какую-то элиту, в закрытую секту. Тут приходят какие-то типы, у которых вообще нет никакого образования, ничего. Мы хотим эту музыку петь. Нельзя, надо вот все эти ступени. Как, а что, я зря мучился, что я лох, что ли, был? Можно было так, как вы? И мне кажется, что это во многом, ну, типа как драконы на золоте. Мы как-то с русскими исследователями рассказывали, и она сказала, я не буду давать архивы, потому что как-то я дала архивы, они сделали сделали из этого такую клюкву, такую пошлятину, теперь я не буду давать. То есть они пытаются контролировать. Ну вот, например, если взять там подход тех же Оймо и то, что World Music называется, мне тоже очень не близко, что они делают. Но, например, мы считаем, что мы не должны быть судьями, которые решают, как традиционная музыка должна развиваться. Как угодно, может. Люди делают музыку не чтобы нам понравиться, они делают то, как они это видят. И с музыкой вообще, музыка не святая штука, можно что угодно с ней делать, мне кажется. А эти нет, хотят как-то типа сохранить, но вот опять же сохраняя, ты ничего не сохраняешь. В резервации, когда ты это сам, она там сдохнет и все. Кажется, что для того, чтобы академические круги нас приняли, нам нужно больше авторитета. И когда мы начнем работать с академическими кругами, например, на Западе, вот Арзамас был какой-то, скажем так, крючком, потому что это, конечно, науч-поп, но все равно это уже как бы науч, а не панки, как мы. Опять же, есть поддержка там Никиты Петрова из РГГУ. До этого нас поддерживал Государственный республиканский центр русского фольклора. Тоже официальная институция. И мне кажется, здесь именно какая-то западная академическая среда может стать выходом, потому что западная академическая среда, она и изучает инициативы вроде наши. Лейблы, про которые я говорил, про них статьи пишутся. Вот там, я даже читал лекцию в Вене, в Венском университете, и там студенты по нашему проекту пишут научные работы. Тут, по-моему, это чисто вопрос статуса. Когда мы просто статусом задавим, тогда, мне кажется, ну, люди сдадутся. Потому что мы подходили по-доброму. Здравствуйте, давайте, мы вам бесплатно все оцифруем. У вас очень много всего. Мы даже согласились, мы себе ничего не забираем, у нас просто страх, что пленки сгниют, а они не оцифрованы. Типа, можно мы просто оцифруем и отдадим вам? Нам сказали, нет, не хотим.
А у Оли, у нашего звукорежиссера, была теория, что чаще всего академическая среда не идет навстречу инди-лейблам из-за доверия, а не из-за статуса. То есть нет доверия, что будет сделано хорошо, потому что это люди, которые знают, как надо, а инди-музыканты, они делают просто по наитию, и там нет, ну, понимания как бы процесса.
Тут еще проблема в том, что у лейблов и у академиков разные цели. То есть академические этнографы, фольклористы, они, в принципе, как музыку это не расценивают. Для них это материал для исследования. Текст, который они в итоге там напишут, он важнее, чем сама музыка. Для нас текст, который мы напишем, про контекст этой песни, про то, что это такое, это дополнительный материал, а главное — это песня. И вот эти два мира, они, ну, не сходятся. Но и опять же, именно поэтому многие академики не хотят работать с инди-лейблами. Но они боятся, что будет плохо сделано, и поэтому не делают ничего. Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра
делают то, что делают Red Recording?
В России это Антоновка Records. Антон Апостол ездит по всяким регионам, и его география гораздо шире. Он уже за короткий срок гораздо больше релизов, чем мы, издал. От Грузии до Руанды у него очень много материала. В России прям системно работающих проектов, как мы, что с этнографией именно лейблов, я не знаю. Я знаю, что проводится очень много экспедиций в академических кругах, очень много записей, но их всех, если ты не специалист, если ты не работаешь, то их особо не послушаешь. На Западе и вообще в целом в мире таких лейблов очень много. Ну, и вот можно взять американский Sublime Frequency, которые издают от поп-музыки разных регионов, там от Таиланда, от Юго-Восточной Азии до арабских каких-то стран. И у них бывает и традиционная музыка. Потом можно взять английский лейбл Death is not the end, который работает с архивами в основном. Он издает архивы английской и американской традиционной музыки. Но кроме этого, владелец лейбла Люк, он интересуется всякими лондонскими пиратскими станциями и рейв-культурой. Он издает и это, что, мне кажется, тоже очень хорошо, очень созвучно с традиционной музыкой. Это локальная музыка, которая какую-то идентичность выявляет. Нам бы тоже было бы с этим интересно поработать. Ну, вообще, лейблов в мире очень много. Вот мы сейчас еще делаем проект Global Zombie. Это серия, кстати, подкастов и текстов, где мы берем интервью у владельцев таких лейблов и у музыкантов, которые как-то подходят нестандартно к традиционной музыке. Вот, надеюсь, что, ну, вот, в идеале этот проект потом станет книгой.
Какие еще мечты у вашего лейбла? Что вы еще хотите сделать?
Если абстрактные какие-то достижения по абстрактным, это мы хотели бы, чтобы у нас лейбл приносил стабильный заработок всем участникам процесса. Пока мы про стабильность не можем говорить. Но в условиях не очень хорошо развитой музыкальной индустрии в России, это, в принципе, такая проблема, это не только у Red Recordings, у большинства независимых лейблов. Наверное, сейчас очень хорошо зарабатывают только какие-нибудь Universal Music, вот Sony какой-нибудь. Если по конкретике, мы бы хотели заняться документальным кино. Вряд ли мы будем его сами снимать, но мы бы приглашали бы тех, кто это умеет, мы бы продюсировали проекты, потому что, как мне кажется, и Тимуру, насколько я знаю, нам не хватает визуальной части. Было бы здорово делать какие-то даже выставочные проекты. То есть нам хочется расширить поле, можно сказать, деятельности, потому что идей очень много и контактов много. Каждый раз там вот в музее «Гараж», допустим, у нас проходил фестиваль, ты видишь, как можно было бы наших художников туда, как можно артефакты из экспедиции брать, и как вообще можно расширять пространство, где может традиционная музыка звучать. И вот опять же, нам кажется, сфера искусства и культуры, сфера экспериментальной антропологии – это как раз то, куда наше видение традиционной музыки очень хорошо впишется.
А чего не хватает инди-лейблам по большей части, помимо денег, понятно?
Ну, рук не хватает, потому что легко заниматься инди-лейблом, когда тебе 17 или там 19 лет, у тебя нет обязательств перед семьями, у тебя и социальный этот груз, что ты не зарабатываешь, не давит. Ты просто пока пацанчик или девчонка, ты можешь делать это для себя, и ты можешь говорить, что ты это делаешь наперед, что потом это принесет деньги. И если ты горишь идеей, то ты это будешь делать. А привлекать других людей очень сложно, потому что ты не знаешь, как мотивировать людей, которые не так горят твоей идеей, они не обязаны этим гореть. Потом, если брать, допустим, местную среду, мне кажется, что вот если провинциальных музыкантов брать, они могут быть очень талантливые, но у них мало навыков, мало опыта выступлений, записи, а гонора очень много. Все послушали «Рамштайн», «Металлику», и им кажется, что их второй концерт или там первый концерт вообще после выпуска альбома, а выпуск альбома — это ты просто свои треки на ВК выложил, он должен быть на стадионе для 100-тысячной аудитории, и ты должен там, не знаю, если это рокеры, то они там в автобусе по всей стране, Европе должны там с группой, с девчонками полуголыми разъезжать. А это все, ну, не так работает. Мы с этой проблемой сильно столкнулись, что уровень их исполнительства и идей пока в зачаточном состоянии, а амбиции и отношение к себе, как будто это уже состоявшиеся музыканты. Это сильно мешает, когда люди хотят быть постоянно суперзвездами, с ними тяжело работать.
А скажи, пожалуйста, вот есть лейбл, вы как бы аккумулируете вокруг себя и какое-то сообщество, и музыку внутри себя, помогаете, да, записывать это для музыкантов бесплатно, бла-бла-бла. То есть вот эта система мне ясна. А кто отвечает вот за эту часть продаж, коммуникаций и поиска денег? Это же все-таки задача на лейбле, это продюсерская,
да,
задача.
Ну, в данном случае это моя задача. И, например, я не знаю, как на нашей музыке на прослушиваниях зарабатывать. Об этом мы сразу говорим.
Дело в музыке или дело просто в каком-то знании?
В моем случае это и нехватка каких-то знаний, и специфичность музыки. Я думаю, что оба эти момента друг с другом соединяются, и получается одна большая проблема. Но с другой стороны, мы опять же переходим к вопросу нехватки рук. Нас в лейбле всего двое. Нам приходится придумывать проекты, писать тексты, придумывать альбомы, договариваться о проекте, ехать туда, записывать, потом находить фестивали, договариваться с фестивалями. Слишком много штук, которые мы вдвоем должны делать. Это с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что должен быть другой какой-нибудь специалист, вот опять же, менеджер по продажам, не знаю, как назвать, по продвижению, который нам скажет, как на этом можно зарабатывать.
Смотри, если представить идеальную ситуацию, что у вас сейчас есть маркетинг-директор, под ним СММ и продажник, с вас снимается часть задач, и вы уходите в абсолютно творческое, как бы, занятие проектами, их упаковывание, да, для дальнейшей там раскрутки и так далее. В чем еще нуждается лейбл? Например, с точки зрения какой-то теоретической базы. Какие контакты необходимы? Какие знакомства? Какие события нужны инди-лейблам для того, чтобы расти, чтобы развивать индустрию?
Ну, надо делать больше неожиданных проектов и искать. Вот если вы делаете электронную музыку, если у вас лейбл электронной музыки, это не значит, что это интересно только фанатам электронной музыки. Нужно искать точки пересечения, какие-то неожиданные проекты там, с научными какими-нибудь порталами, с литературой. Это очень важно, искать перекрестную аудиторию, не быть просто лейблом электронной музыки или постпанком, потому что за всей музыкой стоит какая-то история, и мы можем ее рассказать. Мне кажется, это история, и это какая-то важность, которая есть в музыке, но она не очевидна. Вроде бы это просто... Вот опять же вернемся к электронной музыке, к рейву. С одной стороны, это просто какая-то такая долбилова, да, под которой танцует. Нет, с другой стороны, это многолетняя культура, за которой стоит какая-то идентичность, какой-то протест. И как этот протест сегодня меняется, против чего это может быть протестом, как с точки зрения там, музыкальности и там, сложности структуры эта музыка может меняться. Что будет, если провести рейв в краеведческом музее? Вот про такие штуки думать. Мне кажется, во всяком случае, это то, что нам, как лейблу, помогло, когда количество прослушиваний у нас вообще не решает. А благодаря таким проектам мы сломали тот несуществующий забор, который вокруг типа традиционной музыки был, что это только для этих.
Я бы хотела, чтобы ты порекомендовал, так как эксперт вообще и человек, который вращается в вот этих этномузыкальных кругах, музыку 3-4 назови разных штук, которые стоит послушать. Может, вы в лейбле обсуждаете или прям твои любимцы?
Абсолютно наш фаворит — это ирландская группа Lancum. Они играют ирландскую традиционную музыку. Если ты в ирландской музыке не шаришь, она просто звучит. Кажется, что вот обычные старинные песни. Но это ребята, которые вдохновились там, опять же, блэк-металом, разной экспериментальной музыкой. И эти влияния не напрямую, очень аккуратно вносят. То есть там нет никакой электроники. Все на акустических инструментах, на традиционных. Но звучит все очень необычно. Нам кажется, что ну вот это то, что... По уровню, как бы, это то, к чему JRPG стремится. Вот, они это очень круто делают. В плане русской музыки, вот очень часто спрашивают, и, по-моему, русская музыка еще более экзотизирована, чем музыка народов меньшинств каких-то, типа Калинка, Малинка сразу в голове. Я бы порекомендовал послушать из старого ансамбль Дмитрия Покровского, и особенно посмотрите на Ютубе передачу 89-го года «Музыкальный ринг». Очень хорошо показывает и отношение публики к этой музыке, и то, как музыканты к этому подходят. Вот. Еще по русской музыке послушайте YouTube-канал и группу «Век». Это в основном мужские хоры, которые эту музыку исполняют. По-моему, получается очень круто и без лишнего официоза такого. И третье. Послушайте индонезийскую группу «Синьява». Они вышли из панк-андеграунда, но там традиционная музыка очень до сих пор в быт вплетена, и ты растешь, и ты всегда ее слышишь, как бы. И то, что они делают, там невозможно определить, где начинается хардкор-панк, где традиционная музыка. И, по-моему, это здорово. «Синьява», «Lancum» и по русской музыке «Век» и ансамбль Дмитрия Покровского.
успел поблагодарить Булата за невероятно интересный разговор и попрощаться в микрофон. Потому что после единовременной записи альбома и подкаста, которая длилась 7 часов, мы тут же ушли есть хачины. Все рекомендации мы соберем для вас в соцсетях студии. Там же будут видео и фотографии с нашими героями. Подписывайтесь на Этномузыку на всех подкаст-площадках. Это SoundStream, Apple Music, Яндекс.Музыка, Google Подкасты, CastBox, Deezer, Spotify и даже YouTube. За красивые картинки и анимацию к подкасту спасибо Лизе Семеновой. Вела этот подкаст я, Кристина Крыжановская. Описала звук, монтировала, обрабатывала и делала прекрасную музыку еще более прекрасной звукорежиссер Оля Лапина. За всю остальную, менее заметную, но не менее важную работу спасибо команде студии подкастов «Терминвокс».